Добрый день, друзья! С вами я, Егор Яковлев. Это «Цифровая история». Мы начинаем новый сезон разборов знаменитого романа Александра Сергеевича Пушкина «Евгений Онегин». Каждая новая серия будет выходить по воскресеньям, начиная с 11 августа 2024 года. Напомним, что полгода назад, к сожалению, три видео из данного цикла, наряду с большим количеством наших роликов, были без объяснения причин администрации Ютуба удалены. С другой стороны, сегодня у значительной части наших соотечественников возникли сложности с доступом к видеохостингу YouTube, и многие задают вопросы, а как посмотреть сериал про Евгения Онегина полностью, где собраны все видео из этого цикла? Отвечаем. Это можно сделать в социальной сети ВКонтакте, в нашем сообществе или в приложении ВК-видео на мобильных устройствах. Там создан плейлист, где размещены все серии нашего цикла, начиная с самой первой и заканчивая текущей. Кроме того, аналогичный плейлист можно найти на нашем канале на Рутьюбе. В скором времени мы начнем присутствовать также на новой российской площадке «Платформа». Там тоже будет создан аналогичный плейлист. Текущие серии можно смотреть в нашем телеграм-канале. Не забудьте на него подписаться. Ну и на YouTube мы тоже будем выкладывать новые серии для тех зрителей, которые смотрят нас из других регионов земного шара. Оставайтесь с нами. Цифровая история обещает вам много интересного, увлекательного и замечательного.
Я вас категорически приветствую, Егор Николаевич.
Дмитрий Юрьевич.
День добрый.
Добрый день.
Продолжаем?
Сегодня мы продолжаем разбор Евгения Онегина, и сегодня мы будем говорить про дуэль Онегина и Ленского. Несмотря на то, что в ней, казалось бы, все очевидно, но есть некоторые нюансы, которые помогут нам глубже проникнуть в быт и нравы дворян начала XIX века и понять некоторые вещи. Ну, например, почему... Онегин не был наказан за убийство Ленского, ведь, по сути, это произошло убийство. И поскольку у нас разбор исторический, я постараюсь дать более широкий контекст истории дуэли в Российской империи, начиная с XVIII века, потому что именно тогда и появляется дуэль, она появляется при Петре. До Петра никаких дуэлей на Руси не существовало. Дуэль – это... очередное европейское заимствование, оно появляется с попыткой Петра пересадить европейские порядки на русскую почву, и вот таким немножко контрабандным путем сюда привозят и дуэль. Причем сам Петр, несмотря на то, что он, как мы знаем, содействовал, способствовал и приветствовал перенимание европейских нравов, но к дуэли это категорически не относилось. И это понятно, потому что дуэль – это способ решения вопросов, который выходит из-под юрисдикции самодержавного государя. А решать, кому жить, кому умирать, кто виновен, кто не виновен, кто оскорбил, а кто был жертвой оскорбления, может только самодержавный государь. Это его прерогатива. И поэтому Петра... Ну, не то чтобы это все напугало, но это было какое-то нарушение порядка. Ведь Петр создает у нас в стране регулярное государство. Вот он вводит эту табель о рангах, где каждому служащему присваивается какой-то конкретный чин. И каждый человек в стране, в державе, занимает свое определенное место. Он стоит на своей полочке, в своей ячейке. Тут надо иметь в виду, что Петр, в общем, достаточно открыто декларировал возможность перемещения по этой табели о рангах. То есть речь не шла о том, что человек получает некий ранг, и этот ранг прикреплен к нему, исходя там, из его биологических свойств или каких-то социальных свойств, и он этот ранг изменить не может. Нет, речь шла о том, что создан социальный лифт, и по этому социальному лифту худо-бедно, скрипя, но можно подниматься наверх, и это было. При Петре это уже появилось. То есть это было прогрессивно по сравнению с предшествующим, когда, с предшествующим периодом, когда существовало так называемое местничество, и представитель древнего боярского рода должен был занимать то же самое место в государственной иерархии, которое занимал его отец, дед и прадед.
И, по праву рождения.
Да, да, совершенно верно. То есть Петр эту, точнее, ну, ломать эту систему начал. его старший брат, точнее, даже еще отец,
отец.
Потом старший брат, официально ее отменил, это Федор Алексеевич, к сожалению, забытый монарх, он скончался очень молодым, но вообще Федор Алексеевич был человеком очень умным и талантливым, это был воспитанник Симеона Полоцкого, известного русского просветителя, и Федор Алексеевич, конечно, по своему мировоззрению, он предвосхищал Петра. То есть это был человек, который тоже понимал, что Россия засиделась в феодальных порядках, надо переводить ее в новое время. Ну и Федор Алексеевич умер рано, он был болезненным очень человеком, а вот Петр эту задачу выполнил. Но, тем не менее, Петра раздражало, что что-то выходит из-под его контроля. Вот он был согласен продвигать людей по годности, как он говорил, и даже ратовал за это и создал для этого условия, но все равно люди должны быть подчинены основной идее – это служению государству и государю. А тут какая-то дуэль, которая... Вот
давайте убивать друг друга, непонятно зачем.
Да. Вот. Это Петру не понравилось, и законодательство Петра по отношению к дуэлянтам, оно было очень жестким. То есть дуэлянт – это сразу смертная казнь, дуэль – это сразу смертная казнь. Вот. И поэтому в петровское время и в первые годы после Петра такого развития дуэли не получили в России. И вообще дуэли в середине, например, 18 века не приветствовались, то есть невозможно переносить нравы середины 18 века на первую половину века 19-го. Почему? Потому что отношение к дуэлям было совершенно разное. Вот есть, например, у нас знаменитый такой мемуарист Андрей Тимофеевич Болотов. Андрей Тимофеевич Болотов со многих сторон очень интересен, но, в частности, он описал очень ярко Семилетнюю войну. Он был участником этой войны. Его записки считаются одним из самых востребованных источников по истории России середины XVIII века. И вот там есть, в частности, любопытный эпизод, что во время как раз Семилетней войны один из офицеров грубо его оскорбил, явно подначивая на дуэль. А Болотов не только не вызвал его на дуэль, но даже и не допустил оскорбления его в ответ. То есть стоически снес эту подначку. И сослуживцы Болотова восприняли это с пониманием. То есть ушел от явного, явного задира. И для середины 18 века это было вполне нормально. Для начала 19 века это было бы сочтено уже как трусость, потому что нравы поменялись. Почему они поменялись? Царствование Екатерины – это век просвещения. В России... Мы знаем, что Екатерина была разной в начале и в конце своего царствования. В начале она была сторонницей таких даже, может быть, конституционных проектов. У нее были какие-то идеи, связанные с отменой крепостного права и так далее. К концу правления она от всех этих своих мечтаний и планов отказалась. Ну, во многом, на самом деле, поняв настрой самого русского дворянства, самого русского общества, которое... я имею в виду образованного общества, которое никакой отмены крепостного права не хотело. Помещики не хотели отмены крепостного права.
Зачем?
Им было хорошо с крепостным правом, они черпали из этого свое благосостояние, а что там будет со страной когда-то там, после нас хоть потоп. Поэтому Екатерина от этих проектов отошла, но, тем не менее, как бы ни была настроена сама императрица, но идеи просвещения, они приобрели широкое хождение в русском обществе. И русские дворяне, ну, особенно передовые, но и до непередовых что-то долетало, они читали и Вольтера, и Дидро, и Руссо, и Д'Аламбера. И вот это французское просвещение, оно на самом деле посеяло очень серьезные зерна в душах русских дворян, которые прорастут уже там, в начале 19 века. Но уже вот во второй половине, в конце 18 века дворянство приобрело нечто, чего не было у дворянства времен Петра. Оно приобрело понятие о чувстве собственного достоинства. То есть дворянин конца XVIII века осознает себя как личность. Он осознает себя, в частности, как подданный государя.
Не раб.
Но при этом, да, совершенно верно, не раб. Появляется представление о том, что есть некие законы. Законы, они главенствуют над всеми, в том числе и над государем. А государь – это первый среди равных, а не небожитель. И отсюда вытекает также идея о возможности убийства государя в том случае, если он превращается в тирана, то есть нарушает установленные для всех естественные законы. Государю надо подчиняться, ему надо служить, ему надо поддерживать, но если он превращается в тирана, то таким образом он изменяет своему государеву долгу и становится врагом общества и государства, и это дворянину дает право убить тирана. Право. И этим правом, мы знаем, русское дворянство воспользовалось, например, в начале XIX века, когда был убит Павел I. То есть какая идеология убийства Павла? Он тиран. Он тиран, он злодей, и не случайно Пушкин напишет в «Оде вольность»: «Глядит задумчивый певец на мрачно спящий средь тумана пустынный памятник тирана, забвению преданный дворец». Это про Михайловский замок. Пушкин приходил к своим друзьям, братьям Тургеневу, на другую сторону Фонтанки, смотрел из окна на Михайловский замок и писал про убийство тирана.
Ну, Павел отличился всякими замечательными деяниями.
Да, да. Павел – это отдельная очень интересная фигура, о котором можно было бы многое рассказать, но вот эта идея, она вытекала из идеалов просвещения. Да? И вот чувство собственного достоинства, она также стимулирует необходимость защищать это чувство собственного достоинства. Вы не можете меня оскорбить, вы не можете меня унизить, потому что я человек. И какой бы ранг в табеле о рангах я не занимал, каким бы я ни был низшим по сравнению с вами, но я дворянин, значит, у меня есть понятие о чести своей дворянской, и, значит, я имею право потребовать от вас сатисфакции, то есть удовлетворения. И вот конец, и особенно начало XIX века, когда вот эти идеи, они, ну, окончательно прописываются в умах дворян, вот уже нового поколения, это было связано с наполеоновскими войнами, потому что наполеоновские войны, Денис Давыдов писал, что это эпопея нашего века, да? Наполеоновские войны потребовали от дворянства совершенно особого напряжения сил, и дворяне, безусловно, играли важную роль. Значительная часть дворянства была на фронте, подвергала свою жизнь опасности и не без основания считала, что внесло огромный вклад в спасение Отечества в 1812 году. То есть эмоционально это переживалось очень глубоко, очень глубоко. И вот в этих событиях дворяне проявили себя как личности, они осознали себя как личности, они осознали, что от них что-то да зависит в государстве окончательно. И дворянин наполеоновской, постнаполеоновской эпохи русский – это человек, который был готов защищать свое достоинство с оружием в руках, кто бы на это достоинство не покусился. При этом надо понимать, что, так сказать, в одном поколении это были глубокие переживания, следующее поколение, которое было, наследовало поколению ветеранов, оно воспринимало все это уже несколько, ну, я бы не сказал в карикатурном ключе, но несколько иначе. Для молодежи, которая всегда стремится подражать там, своим старшим, дуэль превратилась в форму, ну, в какой-то степени кровавого, опасного развлечения. И дуэли стали происходить по любому поводу. То есть кочерку искривили в другую сторону. То есть каждая фраза, каждое неосторожно сказанное слово могло стать поводом для дуэли. И представление о том, в каком случае честь оскорблена и нарушена, они значительно расширились. И поэтому вот Пушкин, то, что мы называем пушкинской эпохой, Пушкин как раз принадлежит к этому поколению, он сам не воевал, хотя и очень эмоционально переживал эти события, но сам был еще слишком молодым человеком. Пушкинская эпоха – это эпоха дуэлей. И вот понятно, что Ленский был жестоко оскорблен произошедшим, но в середине XVIII века эти события не привели бы к дуэли. И, возможно, и в середине XIX века, скорее всего, эти события уже не привели к дуэли. А вот 20-е годы 19 века – это то окно, так сказать, возможностей, которое, в котором и могли быть реально события, произошедшие в романе. То есть они вот непереносимы ни на 50 лет раньше, ни на 50 лет позже. С этим все гораздо сложнее. Да? А вот в эту эпоху это практически стопроцентно была дуэль. Ну и давайте немножко поговорим о тех дуэлях, которые происходили в пушкинскую эпоху, про дуэли самого Пушкина, потому что там об этом говорят очень много, то, что Пушкин был заядлым дуэлянтом. Действительно, Пушкин стремился к дуэлям, он отлично стрелял, он хорошо дрался на рапирах, был физически очень развитым человеком, очень спортивным и по молодости очень задиристым. Вот известно, мы говорили, сегодня будем, опять же, об этом говорить, что Пушкин стремился к дуэли с Федором Толстым, американцем, который якобы, мы об этом у нас было, друзья мои, в предыдущих сериях, который якобы, ну, и это действительно, скорее всего, так, распускал слухи о том, что Пушкина выпороли. Вот, кстати, про выпороли. Это серьезнейшее оскорбление уже в контексте того, о чем мы говорили, потому что выпороть при Петре – ничего страшного. Ну, государь спокойно мог отходить даже Александру Даниловичу Меншикову дубинкой, и Меншиков почитал это за благо. Государь учит уму-ра. Рукоприкладство по отношению к дворянину уже в начале XIX века – это страшнейшее унижение его личного достоинства. И эти слухи были оскорбительные там втройне. И поэтому Пушкин в течение лет, не дней, не месяцев, а в течение лет искал возможности поединка с толстым американцем, при том, что толстой американец имел славу лучшего стрелка, очень опасного дуэлянта и бритера, который убил на дуэли, ну, про него ходит слух, что это было 11 человек, ну, точно мы знаем про двух. Угу. Вот их одного убил, другого искалечил. И вполне возможно, что и больших на самом деле убил. Но Пушкин его не боялся. Пушкин, наоборот, искал с ним схватки. То есть Александр Сергеевич был смелым человеком. И это проявилось и в других его дуэлях. Правда, мы знаем не обо всех. И только ничтожное число дуэлей на самом деле доходило до выстрелов, потому что большая часть дуэлей заканчивалась, собственно, секунданты улаживали дело. Но было несколько дуэлей, в которых Пушкин действительно участвовал. Одна из них произошла в Кишиневе, то есть вот его отправили в ссылку, он оказался в Кишиневе, и там у него произошла дуэль с полковником Старого, ветеран Отечественной войны 1812 года. Это вот как раз пример дуэли, которая происходит из-за сущего пустяка. Офицеры заказывают кадриль, а Пушкин заказывает у оркестра мазурку. И оркестр играет мазурку. Полковник Старов чувствует себя оскорбленным и приглашает Александра Сергеевича к барьеру, к огромному его удовольствию. Вот. И дальше происходят очень интереснейшие события, потому что дуэль происходит на улице в страшную метель. Страшную метель. И первоначально секунданты ставят барьеры на 16 шагах. Это по русским меркам очень много. Русские дуэли были, как правило, очень жестокими, в отличие от французских. И расстояние между дуэлянтами было гораздо меньше. Обычно стрелялись на 8, ну, максимум на 10 шагах. Тут на 16. Это явно секунданты хотели избежать
кровопролития.
Значит, и Пушкин хороший стрелок, Старов кадровый офицер, стреляет, оба промахиваются. Вот. И тогда Старов требует сблизить барьеры. И секунданты, возможно, нехотя сдвигают барьеры на 12 шагов. А Пушкин на это говорит: ну, хорошо, а то замерзнем. Вот. И снова промахи, и в результате дело удается уладить. И Старов делает Пушкин. Да, они, значит, из-за того, что страшная метель, сначала появляется идея продолжить в помещении. Такое тоже бывало. вот где уже ничто не помешает сдвинуть барьер вообще на 10 шагов. Ну и вот в перерыве между окончанием поединка на улице и организацией дуэли в помещении секундантам удается их примирить. Но поскольку выстрелы сделаны, никто не проявил себя как трус, и формально оскорбление смыто. Вот это было тоже важно, что если нормальные секунданты, вот в таких дуэлях, которые произошли из-за пустяков, они всегда пытались уладить ситуацию. И основанием для улаживания ситуации являлась как раз вот такая история, когда выстрелы, допустим, сделаны уже... Это позволяет, это как бы доказывает, что трусов здесь нету. Все защитили свою честь, показали себя как дворяне, поэтому стороны могут примириться. И вот в данном случае это удалось, уговорили. И Старов, еще раз подчеркну, что это ветеран Отечественной войны 12-го года, сказал Пушкину, что он очень смело держался под дулом пистолета, выразил ему свое уважение, и Пушкин ответил поэтически. Тоже выразил Старову свое уважение двустишим: полковник Старов, слава богу, здоров. Ну вот, вот так вот. Ну, это вот такая типичная дуэль, которая произошла из-за абсолютно пустяшного дела. И такое происходило сплошь и рядом. Первая дуэль Пушкина, но она была смешная, потому что стрелялись вишневыми косточками. Дуэль с Кюхельбекером, когда Пушкин написал на Кюхельбекера эпиграмму со строчками «И Кюхельбекер на итошных». Вот. Значит, были вещи чуть более серьезные, но тоже, не имевшие ресурса для примирения, я бы так сказал. Это вот знаменитая дуэль 1817 года, когда стрелялись Шереметьев и Заводовский, и потом их секунданты Грибоедов и Якубович. Мы об этом немножко говорили, когда разбирали первую главу и упоминали Авдотью Истомину. Авдотья Истомина – звезда петербургской сцены, балерина, я сейчас очень бегло напомню, которая жила прямо с офицером Василием Шереметьевым. Потом они поругались, Шереметьев уехал из Петербурга, вот в тот момент, когда его в столице не было, она случайно встретила Александра Сергеевича Грибоедова, который пригласил ее на квартиру своего друга графа Заводовского. А граф Заводовский был сыном екатерининского фаворита и очень богатым человеком. Грибоедов у него жил. Служили они вместе в коллегии иностранных дел. И вот... балерина их посетила и осталась там на двое суток. Что она там делала, никто не знает. Естественно, тут же разошлись слухи. Потом Шереметьев вернулся, и вроде как у него спасение наладилось, но тут ему донесли, что, оказывается, был вот такой вот эпизод. И Шереметьев почел себя оскорбленным, и тут рядом с ним появился Александр Якубович, офицер, который был известен своим бритерским нравом, и который начал подначивать Шереметьева, говорить ему о том, что он страшно, чудовищно оскорблен, и что это можно смыть только кровью, причем надо стреляться с двумя одновременно, и с, с Грибоедовым, и с Заводовским, потому что оба виноваты, непонятно, кто больше. Ну, так уж и быть, ты стреляйся с Заводовским, а я вызову Грибоедова. И закончилось все трагически, потому что Заводовский до самого последнего момента не верил в то, что это серьезно. Вот когда мы будем говорить о дуэли Онегина и Ленского, здесь есть некое сходство, как мне кажется, потому что Пушкин хорошо знал об обстоятельствах дуэли. А почему он об этом хорошо знал? Потому что он дружил с Кавериным, который присутствовал на месте. И Каверин у нас упоминается тоже в первой главе, который присутствовал на месте дуэли. И Заводовский до самого последнего момента он совершенно не верил в то, что это всерьез. И поверил он, то, что это всерьез, только в тот момент, когда Шереметьев выстрелил, и пуля просвистела у него буквально возле уха, ему даже показалось, что отцарапана мочка уха. И вот поняв, что Шереметьев действительно хотел его убить, он заставил Шереметьева подойти к барьеру и выстрелил ему в живот. Вот это такой нюанс очень интересный. Стрелки, понимая, что на близком расстоянии у них мало шансов, стреляли издалека, надеясь просто добиться того, чтобы у их соперника не было шансов выстрелить. То есть, когда они начинали схождение к барьерам, на каком-то расстоянии один из дуэлянтов стрелял первым. И если он попадал, то, соответственно, он устранял эту угрозу. Это стратегия Дантеса, которая увенчается успехом.
Угу.
Но если он промахивался, то его положение становилось очень печальным. Фактически он таким образом приговаривал себя к смерти. Потому что второй дуэлянт мог потребовать, и, как правило, этого требовал, чтобы противник подошел к барьеру, то есть на самое близкое расстояние, и выцелил, стрелял в него вот уже с расстояния между барьерами. Напоминаю, что на русских дуэлях оно было очень коротким. Как правило, это 8, 10, в самом крайнем случае 12 шагов. Вот 16 шагов, которые были между Старовым и Пушкиным, это какой-то такой редкий случай очень. И вот Заводовский потребовал Шереметьева к барьеру и, в общем-то, беспрепятственно его и расстрелял. По сути, Шереметьев умер.
Угу.
Очень много есть легенд относительно последующей дуэли Грибоедова и Якубовича. Она состоялась только через год уже в Тифлисе, потому что в тот момент Якубович, как секундант Шереметьева, не мог продолжать дуэль. Он должен был по своим секундантским обязанностям отвести товарища к врачу. Шереметьев скончался. Якубович был наказан за это. Хотя непонятно, за это ли он был наказан, потому что к нему были вопросы там, по растрате полковой кассы. И, возможно, он был за это переведен на Кавказ. Он счел это страшным оскорблением. Но вообще, честно говоря, это не совсем понятно. Потому что перевод на Кавказ для офицера, это было столько же, ну, даже в меньшей степени это была ссылка, а в большей степени это перевод на войну. А значит, это возможность отличиться, заработать ордена, репутацию и так далее. И, например, Дантес пишет своему приемному отцу, барону Геккерну, о том, что как жаль, что ты не хочешь, чтобы меня перевели на Кавказ. Потому что на Кавказе война, там можно себя показать. Так что для офицера это не такое уж и страшное, не такое уж и страшное наказание. Но Якубович был очень вспыльчивым человеком, и он персонифицировал вот это наказание, несправедливое, как ему казалось, вину за него возложил на Александра I и хотел с ним расправиться. Это привело его в конечном итоге в ряды декабристов. Но это отдельная история. Вот. Ну, вот убийство, да, произошло, но что характерно, что, в общем-то, повод, опять же, был достаточно, по нашим сегодняшним представлениям, скромный, и при определенной позиции секунданта все могло быть улажено. Причем Александр Сергеевич Грибоедов, который чувствовал свою вину за происходящее, и это действительно наложило серьезный отпечаток на его дальнейшее мировоззрение и отношение к жизни, Грибоедов был сторонником примирения. Он постоянно пытался доказать, что ничего страшного не произошло, что это был просто визит, что Истомина была чиста и непорочна. Но Якубович, как секундант, не хотел его слушать. Это была его позиция довести все до кровопролития. И все закончилось убийством его друга. Поэтому от позиции секунданта зависело очень много, и, как мне представляется, вот это вот имело большое значение, имеет большое значение для нашей оценки того, что происходит у нас в Евгении Онегине. Еще одна знаменитая дуэль, о которой тоже Пушкин, безусловно, знал, но эта дуэль уже как раз по довольно серьезному поводу, которая не просто была известной в свою эпоху, но которая стала причиной первой в российской истории политической манифестации. Это дуэль Чернова и Новосильцева. Чернов – это дворянин, который был сыном генерал-майора Пахома Чернова, то есть дворянство приобрел его папа, Пахом Чернов, который дослужился до чина генерал-майора. И дворянство он приобрел благодаря благоволению императора Александра I.
Угу.
Жили они неплохо, у них было два дома в Петербурге и небольшое поместье под Петербургом, но все-таки это вот такое классическое, служилое и не очень богатое дворянство. А Владимир Новосильцев – это представитель высшей аристократии, человек сказочно богатый. Он был внуком одного из братьев Орловых, тех самых екатерининских Орловых, да. А мама его, соответственно, Орлова, папа Новосильцев. Ну, это вот самые сливки общества начала XIX века. Человек, который находится под покровительством, личным покровительством государя, лично ему известен, воспитывался он матерью, был ей очень дорог, это был единственный сын, потому что с отцом разъехались очень рано. И вот этот Владимир Новосильцев, оторвавшись от материнского гнезда в Москве, приезжает на службу в Петербург, оказывается здесь в доме Пахома Чернова и, пленившись его прекрасной дочерью Екатериной, тут же и делает ей предложение. Для Черновых это блистательная партия. Это такому мечтать было нельзя. Это просто счастье. Все родственники и соседи, естественно, поставлены в известность. Mm-hmm. Все замечательно. Но Чернов, но Новосильцев сообщает о том, что в Москве тяжело болен его отец и уезжает к батюшке, обещая, что в скором времени вернется и будет свадьба. Он уезжает, и все.
С конца.
И пропадает.
Так.
Брат, соответственно, Екатерины, отправляется в Москву на поиски пропавшего жениха, находит его, начинает стыдить. Тот отвечает, что отец сильно болен, и, находясь в таком бедственном положении, я не мог, переживая о родителе, отвечать на ваши письма, все в силе. И в знак примирения привозит Чернова знакомиться со своей матушкой, его очень любезно там принимают. Но потом выясняется, что истинная причина в позиции матери, которая была в шоке от такого мезальянса, с ее точки зрения, и она начала интриговать в пользу того, чтобы свадьба не состоялась. И сынок пошел у нее на поводу. В результате вся семья Черновых почла себя оскорбленной со всеми на то основаниями, и сохранилось письмо отца Пахома, который сыну писал, что, значит, иди ты на дуэль, потом, если, значит, тебя убьют, младший брат твой пойдет, а если и он будет убит, то я вызову этого негодяя. И во всем этом определенную роль сыграл Кондратий Федорович Рылеев, который был другом и родственником Черновых, и который выступил секундантом Чернова на этой дуэли. Дуэль состоялась в нынешнем нашем парке Лесотехнической академии. Вот, они стрелялись с 8 шагов, и они друг друга убили.
Вот это да.
Вот. Они, но, значит, мать была там безутешна, потому что она предпринимала огромные усилия, в том числе давила на начальство отца.
Угу.
То есть она через свои связи придворные пыталась давить на начальство отца, чтобы Пахома, имеется в виду Чернова, чтобы помолвка была разорвана, но по каким-то, так сказать, причинам, не связанным с Владимиром Новосильцевым. Сын ее был тяжело ранен, она примчалась в Петербург и давала лейб-медику Аронту, известнейшему врачу, который потом будет еще и Пушкина раненого осматривать, давала ему баснословные деньги, чтобы он вылечил сына, но это было уже не в его власти. И на месте дуэли она потом, рядом с местом дуэли она потом построила часовню, но сына было уже не вернуть. Что касается Чернова, его похороны превратились в ту самую первую политическую манифестацию, потому что за гробом шли будущие декабристы, и это как было истолковано, что вот есть простые служилые дворяне, которые все приобрели благодаря своей честной беспорочной службе государю и державе, а есть временщики, которые поднялись благодаря каким-то негосударственным услугам Орлова, так ну какие же они. Но это заговорщики. Это люди, которые помогли Екатерине подняться на престол, а Григорий Григорьевич был любовником императрицы, и вот только благодаря этому они получили свое особое положение в государстве. А не благодаря тому, что они на войне родину защищали или сделали что-то такое, что в государственном служении, да, какую-то пользу принесли на благо Отечества. То есть они были слугами, оказавшими поддержку конкретному лицу на троне, но не государству, не державе. Вот. А те, кто оказывает державе, вот эти незаметные, честные, порядочные люди, они оказываются в загоне и под пятой этих временщиков. И поэтому, видимо, может быть, Рылеев, но, скорее всего, Кюхельбекер сочинил стихи, очень известные в то время, которые, в которых были строчки «Клянусь честью и Черновым, вражда и смерть временщика». Это очень серьезная вещь, оскорбление чести. Вот здесь дворянин не мог поступить иначе, как вызвать на дуэль. И это не объясняет нам дуэль Ленского и Онегина, но это объясняет нам дуэль Пушкина и Дантеса, потому что Пушкин имел все основания считать себя оскорбленным, и он сознательно вел дело к тому, чтобы дуэль состоялась. Это очень, кстати, интересный вопрос. Вот кто кого вызвал на дуэль? Пушкин Дантеса или Дантес Пушкина? Правильный ответ – Дантес Пушкина. А точнее, было два вызова. Сначала Пушкин вызвал Дантеса. Эта дуэль не состоялась из-за женитьбы Дантеса на Екатерине Гончаровой, на сестре Натальи Николаевны, потому что Дантес и Гекерн представили дело так, что Пушкин просто в своей безумной ревности ошибся, что на самом деле ухаживания были адресованы не Наталье Николаевне, а ее сестре Екатерине Николаевне. Это была ложь. Или, во всяком случае, не вся правда. Хотя, возможно, Дантес флиртовал с обеими. Но домогался он именно Натальи Николаевны. И Пушкин это понимал, что это уловка, потому что при Николае Первом отношение к дуэлям поменялось. Вот это тоже очень важный момент, который объяснит нам, почему Онегин не был наказан за убийство Ленского. А дело в том, что при Александре Первом на дуэли смотрели сквозь пальцы, а при Николае уже нет. И дуэль в Петербурге еще, к тому же, сказать, с участием представителей знати, известных лично императору, это скандал. И это скандал, который бы поставил крест на карьере Дантеса и на карьере Гекерна, скорее всего. То есть вот в Александровское время этого бы не произошло, вот скандала не произошло бы. Сам император бы его замял, потому что он так делал неоднократно. Мы это сейчас увидим. А Николай относился к этому совершенно иначе. Его мировоззрение было близко к мировоззрению Петра. Он, конечно, казнить никого не казнил, хотя формально приговорил Дантеса к смертной казни. Дантес был формально приговорен к смертной казни, которую заменили высылкой. Потому что в эту эпоху, ну, за такое казнить вообще-то практически казнили, это только вот за мятеж. Но, тем не менее, позиция Николая была жесткой, в отличие от позиции его старшего брата. Вот Пушкин, так же, как и Чернова, как и Рылеев, они не могли вот это пропустить мимо ушей и сделать вид, что ничего не происходит. Это было позором, крайним позором. Ну и вот еще одна интересная дуэль, которую тоже обязательно нужно упомянуть, это дуэль Киселева и Мордвинова. Павел Дмитриевич Киселев – это очень известный человек, тоже знакомец Пушкина, офицер наполеоновских войн, человек крайне либеральных, ну, по тем временам взглядов, то есть он имел репутацию либерала, и потом он осуществит реформу государственных крестьян при Николае Первом, а его племянники, ну, знаменитые два племянника, Николай Милютин, выдающийся деятель крестьянского освобождения, который будет готовить реформу отмены крепостного права, и Дмитрий Милютин, это будущий военный министр при Александре II. Это его племянники, тоже люди такого, ну, скажем так, более либерального взгляда. Да? А Павел Дмитриевич Киселев и генерал Иван Николаевич Мордвинов. Вот там была достаточно трагическая дуэль, потому что, на мой взгляд, и Киселев, и Мордвинов это были люди довольно достойные, и там, честно говоря, не поймешь, кто из них был прав, возможно, правы были оба. Но произошло следующее. Значит, в Одесском пехотном полку был такой командир, сатрап, садист, кто-то вроде Шварца, который спровоцировал Семеновскую историю. Он как раз занимался рукоприкладством, в том числе и по отношению к офицерам, и офицерство просвещенное идентифицировало этого человека, его фамилия была Ярошевицкий, как тирана. Вот это частный случай тирана. Соответственно, как бы с тираном что можно сделать? Убить. Или опозорить его. И дальше офицеры понимали, что это будет наказано, но их честь не позволяла им пропустить все мимо ушей. И поэтому они бросили жребий. Кто же избавит от тирана? Кто же избавит от тирана полк? И этот жребий выпал поручику Рубановскому, который взял и перед строем избил. И опозорил таким образом этого гнусного подполковника. Тот с позором ушел в отставку. Как бы вариантов никаких не было. Рубановского отправили в Сибирь. Значит, и началось следствие, в результате которого начальник штаба армии Павел Дмитриевич Киселев узнал, что все это происходило с ведома командира бригады генерала Мардина. То есть он был в курсе и не пресек.
Не пресек.
Значит, ну, у Рашевицкого были покровители и так далее. Ну, Мардвинов посчитал, что офицеры были правы. Яков Аркадьевич Гордин предполагает, хотя я не уверен, что в данном случае он прав, потому что такие вещи, конечно, надо подтверждать, а, судя по всему, документальных подтверждений этому нет. Он предполагает, что Киселев тоже был непрост, и как человек, близкий к декабристским кругам, это 1823 год, это вот незадолго до восстания декабристов, Киселев, как человек, который был близок к декабристским кругам, и его в этом подозревали, он стремился Мардвинова убрать для того, чтобы открыть дорогу, ну, условно говоря, будущим декабристам. Ему нужны были на руководящих должностях свои люди, значит, что он воспользовался этим для того, чтобы Мардвинова убрать. Мардвинов потерял командование бригадой, вот, и стал требовать от Киселева нового назначения. Однако Киселев ему ответил, что вы на плохом счету. Мардвинов стал требовать доказательств того, что, ну, почему он стал задавать вопросы Киселеву, откуда он так уверен, что тот был в курсе. И Киселев сослался на генерала-лейтенанта Корнилова, который якобы на него донес. Мардвинов не поверил, считая, что генерал-лейтенант Корнилов честный, порядочный человек, и получил доказательство, что донес другой человек на него, донес Киселева другой человек, фон Дрентель, который пользовался покровительством Киселева. И увидел в этом интригу против него и написал Киселеву следующее послание. Вот я его зачитаю, очень интересно. «Милостивый государь Павел Дмитриевич, от одного слышать и на другого говорить есть дело неблагородного человека. Вчера вы мне осмелились сказать, что донес генерал-лейтенант Корнилов. Так, чтобы уличить вас, что вы не могли слышать заключение от него Корнилова, а от фон Дрентеля, которому вы всегда покровительствовали. А Дрентель не мог на мой счет выгодно сказать что-нибудь, быв на меня озлоблен за то, что я на двух инспекторских смотрах представлял начальству, что он, Дрентель, разграбил полк и что делал он многие беззаконные злоупотребления. Но начальство мои представления в 1820 году июня 9 и в 1821 году сентября 14 не уважила. Прилагаю при сём оригинальное письмо генерал-лейтенанта Корнилова, писанное ко мне прошлого 1823 года июня 12 числа, которое прошу не затерять и мне доставить при прочтении. Из всего письма вы увидите, как много меня обидели, а обид не прощает и требует от вас сатисфакции». Но при этом вот Яков Аркадьевич Гордин утверждает, значит, это было оправдательное письмо со стороны Корнилова. При этом Яков Аркадьевич утверждает, что у Киселева было письменное донесение Корнилова об осведомленности Мардвинова, но Яков Аркадьевич, к сожалению, этого донесения не приводит, как оно на самом деле было, я утверждать не возьмусь. Короче говоря, итогом всего этого стала дуэль между Киселевым и Мардвиновым, и Киселев Мардвинова убил. На этой дуэли. Это была очень громкая история, тоже одна из самых громких дуэлей той эпохи, дуэль между двумя, не просто офицерами, двумя генералами. Что в данном случае очень интересно. как был наказан Киселев, а не как. То есть генерал – это два ветерана Отечественной войны. Два очень известных. Ну, не очень, может быть, там это не, там, не Кутузов, Багратиона, Барклай де Толли. Но два известных человека. Стреляются. Один другого убивает. Павел Дмитриевич не был наказан. Александр Первый взирал на все это бесстрастно. Точно так же не был наказан, например, Заводовский за убийство Шереметьева. Александр Первый был в курсе всех этих вещей. Он Заводовскому посоветовал на время уехать из России. Что тут и сделал. Уехал в Англию, жил там. Киселев не пострадал вообще никак. Он не ушел из армии, его там не понизили и так далее. То есть Александровское царствование – это царствование, в которое на дуэли смотрят сквозь пальцы. Чернов и Новосинцев друг друга убили. Что стало с Рылеевым? Ничего не стало. Ну, то есть если мы возьмем, опять же, дуэль Пушкина и Дантеса, Константин Константинович Данзас, честнейший, порядочнейший человек. Я вот искренне восхищаюсь, очень жаль, что он так мало известен. Боевой офицер, тогда полковник, его называли храбрый Данзас, раненый в руку, и из-за этого у него рука не очень хорошо действовала. В самом пекле боев побывал. Его приговаривают к разжалованию в солдат.
Ого.
Потом тоже приговор был смягчен, но, опять же, по ходатайству его начальства, очень осторожному, потому что не знали, как отреагирует император Николай. Но Данзас был под следствием, и первоначально приговор был очень жесткий. С Рылеевым ничего не делают. Хотя расстояние там, это 1725 год, дуэль Пушкина 1837, 12 лет прошло всего. Но Рылеев продолжает абсолютно, так сказать, вести тот же самый образ жизни, который он вел и до дуэли, вот, и становится душой декабристского восстания. Хотя, если бы действовали николаевские нормы, то Рылеев просто не мог бы готовить восстание декабристов, он должен был бы сидеть в тюрьме. Но нет, все, у него все нормально. Все, все прекрасно. Вот это очень важно для понимания деталей. Ну, а теперь давайте непосредственно к тексту.
Так.
Мы, у нас была сегодня такая длительная преамбула.
Мое почтение.
Но мы должны понимать, что к чему и почему. Да? Заметив, что Владимир скрылся, Онегин скукой вновь гоним, близ Ольги в думу погрузился довольным щением своим. За ним и Оленька зевала, глазами Ленского искала, и бесконечный котельон ее томил, как тяжкий сон. То есть мы понимаем, что Онегин пошутил довольно гнусно, поиздевался над Ленским и даже не предполагает, что это могло бы стать поводом для дуэли. И потом он уезжает спать домой, и все спят. А что Татьяна? Одна... Печально под окном озарена лучом Дианы, Татьяна бедная не спит и в поле темное глядит. Его нежданным появлением, мгновенной нежностью очей и странным с Ольгой поведением до глубины души своей она проникнута, не может никак понять его. Тревожит ее ревнивая тоска, как будто хладная рука ей сердце жмет, как будто бездна под ней чернеет и шумит. «Погибну», — Таня говорит, — «но гибель от него любезна. Я не ропщу, зачем роптать? Не может он мне счастье дать». Но гибель от него любезна. То есть все-таки вот это то, о чем мы с вами говорили в предшествующих программах. Причитала Таня Ричардсона, и поняла она уже, что Онегин не Грандисон, и теперь она воображает, что он Лавелас. Лавлас, ну и хорошо. Приди и соблазни меня. Ну, а дальше начинается дуэльная история. Вперед, вперед, моя история! Лицо нас новое зовет. В 5 верстах от Красногорья, деревни Ленского, живет и здравствует еще до ныне в философической пустыне Зарецкий. некогда буян, картежной шайки атаман, глава повес, трибун трактирный, теперь же добрый и простой отец семейства холостой, надежный друг, помещик мирный и даже честный человек. Так и справляется наш век. Ну, что здесь обращает на себя внимание? Конечно, картежной шайки атаман. Это явный намек на Федора Толстого «Американца». Юрий Михайлович Лотман в своем комментарии пишет, что, мол, высказывалась точка зрения, что прототипом был Федор Толстой, но Пушкин сильно изменил детали его биографии. Само собой, конечно, никогда не стоит видеть в героях Евгения Онегина конкретных людей.
Собирать.
Из разных своих современников Пушкин брал ту или иную краску и вживлял ее в образ персонажа. Вот в данном случае картежный, мы помним, да, и теперь он, слава богу, только лишь картежный вор. Это явный намек на Федора Толстого «Американца». Что еще здесь очень интересно? Отец семейства холостой. Это что такое? Отец
Странно.
Семейства холостой. Странно. Это у него, по всей видимости, был крепостной гарем и куча детишек от крепостных.
Которые тоже были крепостными.
Да, естественно, они все были крепостными, но при этом сам Зарецкий холост вполне может еще сочетаться законным браком. Бывало, льстивый голос света в нем злую храбрость выхвалял. Он, правда, в туз из пистолета в 5 саженях попадал. И то сказать, что и в сражении, раз в настоящем упоении он отличился, смело в грязь, с коня калмыцкого свалясь, как зюзя пьяный, и французам достался в плен. Дорогой залог, новейший регул, чести бог, готовый вновь предаться узам, чтоб каждым утром у Вери в долг осушать бутылки 3.
Само по себе пленение русского офицера с его последующим попаданием во Францию удивительным совершенно не выглядит. В качестве наиболее яркого примера можно указать на Маврикия Коцебуа, сына писателя Августа Коцебуа, упомянутого нами в предыдущих сериях. Маврикий Евстафьевич попал в плен под Полоцком 10 августа 1812 года и был освобожден только в 1814. Однако обстоятельства, при которых в плену оказался Зарецкий, откровенно уничижительны и даже скандальны. Зарецкий – кавалерист и, вполне возможно, гусар, что, к слову, отделяет этого персонажа от толстого американца, служившего в пехоте. Но ни для кавалериста вообще, ни тем более для гусара, нет ничего позорнее, чем упасть с лошади, да еще и в боевой обстановке. Этому не могло быть никаких оправданий. Знаменитая кавалерист-девица Надежда Дурова, которую, кстати, Пушкин чрезвычайно уважал, рассказывала. «Когда ученье кончилось, Дымчевич подозвал меня, и когда я подъехала к нему, то он, отделясь от офицеров, поехал со мной и стал говорить: „Вы сегодня упали с лошади“. Я хотела было сказать, что лошадь сбила меня. Он повторил суровым голосом: „Вы упали с лошади. Только вместе с лошадью может упасть гусар, но никогда с нее. Ничего не хочу слышать. Завтра полк идет на квартиры. Поезжайте завтра же в запасной эскадрон к Берейтеру и учитесь ездить верхом“. Возможно, столь позорная страница биографии Зарецкого была придумана Пушкиным специально для того, чтобы устранить положительные ассоциации, которые в ту эпоху связывались с ветеранами наполеоновских войн. Поэт подчеркивает, что падение с лошади и плен – это единственное, чем прославился секундант Ленского на военном поприще. Перед нами герой мало достойный уважения. То же самое касается и пьянства. Дружба с Бахусом была типовым свойством гусара, но только в мирной обстановке. Мертвецкое пьянство в боевых условиях, безусловно, считалось серьезным проступком, чего нормальные гусары себе не позволяли. Помимо дисциплинарных взысканий, это могло привести к самым трагическим последствиям. Зарецкому еще повезло, что он упал в грязь и был захвачен неприятелем, а не зарублен в поединке. Кстати, выражение «как зюзя пьяный» – гусарское. В литературу его внес легендарный гусар-партизан Денис Васильевич Давыдов в шутливом стихотворении «Решительный ветер». «Сегодня вечером увижусь я с тобою. Сегодня вечером решится жребий мой. Сегодня получу желаемое мною или апшет на покой. А завтра, черт возьми, как зюзя натянуся, на тройке ухорской стрелою полечу. проспавшись до Твери, в Твери опять напьюся, и пьяный в Петербург на пьянство прискочу. Что касается калмыцкого коня, то эта степная лошадь не самого блестящего виду, но зато исключительно сильная и выносливая. По свидетельству Дениса Давыдова, сам Суворов говорил про своего калмыцкого скакуна, что он не двужильный, а трехжильный. Во время наполеоновских войн в связи с большой убылью конского поголовья в русской императорской армии оказывалось все больше степных лошадей, в том числе и калмыцких. То, что Зарецкий падает именно с такого коня, вполне достоверно. Чем же занимается этот герой в Париже? Да продолжает пьянствовать, осушая по 3 бутылки в день в модном и дорогом ресторане Вери. Этот ресторан стал очень популярен среди русских офицеров после взятия Парижа. Его, в частности, посещал знакомый Пушкина поэт Константин Батюшков, тогда штабс-капитан императорской армии. Судя по всему, Зарецкий просадил в плену целое состояние, но отдавать долги ему не пришлось. В 1814 году император Александр I погасил все задолженности русских пленных за счет казны.
Бывало, он трунил забавно, умел морочить дурака и умного дурачить славно, иль явно, иль из-под тишка. Хоть и ему иные штуки не проходили без науки, хоть иногда и сам в просак он попадался как простак, умел он весело поспорить, остро и тупо отвечать, порой расчетливо смолчать. Порой расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить их. Или помириться их заставить, дабы позавтракать втроем, и после тайно обесславить веселой шуткой, враньем. Сет алия темпора, удалость, как сон любви и другая шалость, проходит с юностью живой. Как я сказал, Зарецкий мой, под сень черемух и акаций, от бурь укрывшись, наконец, живет, как истинный мудрец. Капусту садит, как Гораций, разводит уток и гусей и учит азбуке детей. Он был не глуп, и мой Евгений, не уважая сердца в нем, любил и дух его суждений, и здравый толк о том о сём. Он с удовольствием бывало видался с ним, и так немало поутру не был удивлен, когда его увидел он. Тот после первого привета, прервав начатый разговор, Онегину, осклабя взор, вручил записку от поэта. К окну Онегин подошел и про себя ее прочел. Итак, что мы узнаем о Зарецком? Мы о Зарецком узнаем, что это не простой человек, не прямолинейный. И что, говоря современным языком, он любит манипулировать своим окружением. Друзей поссорить молодых и на барьер поставить их. И после тайны обесславить веселой шуткой враньем. Здесь мы тоже находим некоторые черты Федора Толстого американца, хотя, может быть, и Александра Якубовича, который, безусловно, вот в этой знаменитой четверной дуэли выступил ее мотором. И вот здесь такой вопрос. Вроде бы Ленский сам решил вызвать Онегина на дуэль. Мы об этом знаем из конца 5 главы. Но, с другой стороны, Ленский – это совсем молодой человек, который совершенно не в курсе, как это делается. У него такие примитивные представления об этом. А Зарецкий, которого он выбирает своим секундантом, это человек, который умудрен этим опытом.
Этот поможет, этот научит.
Это совершенно поможет. И вот зная о том, каков Зарецкий, Пушкин же не случайно нам на это намекает, вот он расчетливо смолчать умел, а иногда расчетливо повздорить, друзей поссорить молодых и на барьер поставить. Александр Сергеевич об этом ничего не пишет, но мы можем предположить. Да, мне кажется, что здесь
всё появляется... Уже сказал, по-моему.
Да, здесь появляется второй план. Потому что именно Зарецкий мог и, более того, должен был рассеять все сомнения Ленского, если они у него были. Мы знаем, что Онегин и Зарецкий были знакомы, да? И, скорее всего, Зарецкий, как ветеран 12-го года, возможно, имевший общие знакомства с Онегиным. Мы знаем, что Онегин тоже знаком с ветеранами 12-го года, например, с Кавериным. Знает репутацию Онегина, которая была у него в столице. У него репутация прожигателя жизни, дамского пожирателя, пожирателя дамских сердец, вертопраха. И я прямо живо себе представляю, как вот этот несчастный и убитый произошедшим Ленский приезжает к Зарецкому советоваться, а Зарецкий подначивает его и буквально диктует ему вызов.
Ага.
Потому что именно Зарецкий должен был бы вот этому наивному молодому Ленскому объяснить, как правильно писать вызовы на дуэль.
То есть у одного трагедия, а другому, скорее всего, просто скучно.
Да, ему хочется развлечься. То был приятный, благородный, короткий вызов или картель. Учтиво, с ясностью холодной, звал друга Ленский на дуэль. Онегин с первого движения к послу такого поручения, обратясь без лишних слов, сказал, что он всегда готов. Это формула той эпохи «всегда готов». Зарецкий встал без объяснений. Остаться доли не хотел, имея дома много дел. Это тоже формула «много дел». И тотчас вышел. Но Евгений наедине со своей душой был недоволен сам собой. И вот здесь такой момент. По-хорошему, конечно, необходимо было бы договориться о секундантах. То есть с момента вручения вызова дуэлянты между собой не общались, и ни один дуэлянт не должен был также общаться с секундантом другого. Все общение должно было идти через секунданта. Они должны были назначить место дуэли, они были должны назначить оружие дуэли и оговорить условия дуэли. То, что Зарецкий не спрашивает Онегина о том, кого он планирует назначить своим секундантом, и они не уговариваются, говорит о том, что Зарецкий в этом не заинтересован. То есть он заранее демонстрирует, что он не нацелен на улаживание этой ситуации. Хотя именно это и является главной задачей секунданта. Потому что Зарецкий, как человек, умудренный опытом, вот это то, о чем мы говорили, да, вот ситуация Старов и Пушкин. Дуэли за пустяка. И здесь тоже понятно, что произошло недоразумение. Зарецкий, который видит совершенно убитого произошедшим наивного,
пацана.
Глуповатого пацана Ленского, и предполагает, что Онегин... Ну, Онегин старше. Мы знаем, что у Онегина уже есть дуэльный опыт. Эта дуэль, она для Ленского... Ленскому угрожает больше, чем Онегину заведомо. И Зарецкий, будь он гуманистом, попытался бы все уладить. Это значит, что он должен был бы с самого начала задать вопрос о секунданте. Но Зарецкий заблаговременно, заранее отказывается от любых переговоров, просто он вручил и ушел. Это явно радикальный настрой. А Онегин начинает мучить себя. И по делам, в разборе строгом, на тайный суд себя призвав, он обвинял себя во многом. Во-первых, он уж был неправ, что над любовью робкой, нежной так пошутил вечер небрежно. А во-вторых, пускай поэт дурачится, 18 лет оно простительно. Евгений, всем сердцем юношу любя, был должен оказать себя не мячиком предрассуждений, не пылким мальчиком, бойцом, но мужем с честью и умом. Он мог бы чувства обнаружить, а не щетиниться, как зверь. Он должен был обезоружить молодое сердце, но теперь... Уж поздно, время улетело. К тому ж он мыслит, в это дело вмешался старый дуэлист. Он зол, он сплетник, он речист. Конечно, быть должно презрение ценой его забавных слов, но шепот, хохотня глупцов. И вот общественное мнение, пружина чести, наш кумир, и вот на чем вертится мир. И опять же, тут возникает вот эта фигура Зарецкого. Он зол, он сплетник, он речист. Если бы на месте Зарецкого оказался другой человек, или если бы Зарецкий с самого начала показал, что он нацелен на примирение, исход мог бы быть другим. И вот хотя Пушкин прямо эти интриги Зарецкого не описывает, но представляется, что они присутствуют на заднем плане, потому что Зарецкий – это тот человек, это вот тот пятый персонаж, да, мы в прошлый раз говорили про этот термин, это тот пятый персонаж, который мог бы изменить ход повествования. Но Зарецкий этого не делает.
Интриган.
Да. Кипя враждой нетерпеливой, ответа дома ждет поэт. И вот сосед велеречивый привез торжественно ответ. Теперь ревнивцу то-то праздник. Он все боялся, чтоб проказник не отшутился как-нибудь, уловку выдумав и грудь отворотив от пистолета. Теперь сомнения решены. Они на мельницу должны приехать завтра до рассвета, взвести друг на друга курок или метить в ляжку или в висок. В ляжку или в висок? О чем тут речь? В ляжку — это в ногу.
Да.
Это значит, что речь идет о каком-то легком ранении.
Ну, как сказать, там бедренная артерия, если попадешь, умрет сразу.
Но в данном случае речь идет.
Но это не живот.
Да, речь идет о том, что выстрел в ногу, это стремление все-таки решить дело не убийством. Висок, речь об убийстве. Решась, то есть вот в этот момент ситуация еще не предрешена. Решась кокетку ненавидеть, кипящий Ленский не хотел пред поединком Ольгу видеть. На солнце, на часы смотрел, махнул рукою напоследок и ощутился у соседок. Он думал Оленьку смутить, своим приездом поразить. Не тут-то было, как и прежде, навстречу бедного певца прыгнула Оленька с крыльца, подобно ветреной надежде, резва, беспечная, весела, но точно та же, как была. «Зачем вечер так рано скрылись?» — был первый Оленькин вопрос. Все чувства в Ленском помутились, и молча он повесил нос. Исчезла ревность и досада пред этой ясностью взгляда, пред этой нежной простотой, пред этой резвой душой. Он смотрит в сладком умиленье, он видит, он еще любим, уж он раскаяньем томим, готов просить у ней прощения, трепещет, не находит слов, он счастлив, он почти здоров. И вновь задумчивый, унылый, пред милой Ольгой своей, Владимир не имеет силы вчерашний день напомнить ей. Он мыслит, буду ей спаситель, не потерплю, чтоб развратитель огнем и вздохов и похвал молодое сердце искушал. Чтоб червь презренный, ядовитый, точил лилеи стебелек, чтобы двухутренний цветок увял еще полураскрытый. Все это значило, друзья, с приятелем стреляюсь я. Да, вот Оленьку Ленский уже простил, Оленька ни при чем, а во всем виноват только исключительно Онегин. Домой приехав, пистолеты он осмотрел, потом вложил опять их в ящик и раздетый при свечке Шиллера открыл. Надо почитать романтических поэтов. Но мысль одна его объемлет, в нем сердце грустное не дремлет, с неизъяснимой красой он видит Ольгу пред собой. Владимир книгу закрывает, берет перо, его стихи, полны любовной чепухи, звучат и льются. Их читает он вслух в лирическом жару, как пьяный дельвик на перу. Здесь Александр Сергеевич продолжает рекламировать своих друзей, в частности Антона Антоновича Дельвига, своего, наверное, ближайшего товарища и друга, по, ну, одного из ближайших, наряду с Пущиным, по лицею, который тоже был неплохим поэтом, хотя не пушкинского дарования, от него остался знаменитый Соловей. А дальше интересно, что Ленский уснул, и будет его Зарецкий. В безмолвный входит в кабинет, и будет Ленского воззванием, пора вставать. Седьмой уж час, Онегин верно ждет уж нас.
Это утро?
Это утро, да. Но ошибался он. Евгений спал в это время мертвым сном. Уже редеют ночи тени, и встречен веспер петухом, веспер это Венера. Онегин спит себе глубоко, уж солнце катится высоко, и перелетная метель блестит и вьется. Но постель еще Евгений не покинул, еще над ним летает сон. Вот, наконец, проснулся он и полозавеса раздвинул, глядит и видит, что пора давно уж ехать со двора. Онегин проспал на дуэль. Это говорит нам о том, что он относится к этому всему по-прежнему несерьезно, и душа стреляться у него явно не лежит. Более того, он явно нарушает правила дуэли, ведя дело либо к переносу, либо как мини-поединкам. Он поскорее звонит, вбегает к нему слуга француз Гильё. Халат и туфли предлагает и подает ему белье. Спешит Онегин одеваться, слуге велит приготовляться, с ним вместе ехать и с собой взять также ящик боевой. Ящик боевой – это ящик с пистолетами. Каждый привозит свой ящик, и дальше они бросают жребий, соответственно, из каких, да, из чьих пистолетов стреляться. Готовы санки беговые, он сел, на мельницу летит, примчались. Он слуге велит липажа стволы роковые, липаж – это оружейник.
Француз.
Да, да, французские пистолеты. Нести за ним, а лошадям отъехать в поле к двум дубкам. Опершись на плотину, Ленский давно нетерпеливо ждал. Меж тем механик деревенский Зарецкий Жорнов осуждал. Идет Онегин с извинением. Но где же, молвился с изумлением Зарецкий, где ваш секундант? В дуэлях классик и педант любил методу он из чувства. И человека растянуть он позволял не как-нибудь, но в строгих правилах искусства, по всем преданиям старины, что похвалить мы в нем должны. «Мой секундант, — сказал Евгений, — вот он, мой друг, сеньор Гильё. Я не предвижу возражений на представление мое, хоть человек он неизвестный, но уж, конечно, малый честный». Это откровенный саботаж.
Конюха еще с собой приведи.
Да, да. Это откровенный саботаж. То есть Онегин даже не озаботился подбором нормального секунданта, дворянина. И Гильё совершенно не равен Зарецкому по своему статусу. Зарецкий с ним даже разговаривать не должен. Это такое оскорбление. И, по идее, Зарецкий должен был в данный момент дуэль отменять переносить. Потому что, ну...
Так нельзя.
Это серьезнейшее оскорбление, в первую очередь, по отношению к нему. Зарецкий губу закусил. Здесь говорится о том, что ему не понравилось. Но он хотел, видимо, чтобы дуэль состоялась, поэтому не предпринял никаких действий, никак не отреагировал, сидел. Онегин Ленского спросил, что же начинать? Начнем, пожалуй, сказал Владимир. Не должен был Онегин спрашивать его, не должен. И, значит, я бы истолковал эту ситуацию следующим образом. Видя, что Зарецкий настроен на продолжение дуэли, на то, что он не среагировал вот на эти действия Онегина, Евгений сам обращается к Ленскому, что же начинать, надеясь, что Ленский сейчас ответит ему, как ты мог, Евгений, там, или что-то такое, они помирятся и разойдутся. Но Ленский отвечает, начнем, пожалуй. То есть Онегин последовательно предпринимает ряд шагов, которые дают ему возможность, не потеряв лица, привести дело к примирению. То есть вот он просыпает, приезжает, сбить, это метод сбить настрой у противника. Дальше привозит слугу в качестве секунданта, это было явным нарушением дуэльных правил. И, наконец, что вот еще особо важно, он обращается к своему противнику первым. И пошли за мельницу, пока вдали Зарецкий наш и честный малый вступили в важный договор, враги стоят, потупя взор. Ну, Зарецкий все-таки о чем-то там договаривался. Да? Хотя, скорее всего, он Гильё просто диктовал.
Что дальше делать?
Что дальше делать? Враги. Давно ли друг от друга их жажда крови отвела? Давно ли они часы досуга, трапезу, мысли и дела отделили дружно? Ныне злобно, врагам наследственным подобно, как в страшном непонятном сне, они друг другу в тишине готовят гибель хладнокровно. С одной стороны, Онегин предпринимает какие-то такие завуалированные попытки к примирению, а вот секунду спустя уже они оба готовят гибель хладнокровно друг другу в тишине. Но я бы истолковал это, опять же, поскольку Ленский не сделал, не отреагировал на вот эти завуалированные предложения к примирению, Онегин решил, пусть оно так и будет. Иначе Онегин будет опозорен. Давайте стреляться. Вот пистолеты уж блеснули, гремит о шомпол молоток, в граненый ствол уходят пули, и щелкнул в первый раз курок. Вот порох струйкой сероватой на полку сыплется, зубчатый, надежно взвинченный кремень взведен еще. На ближний пень становится гильё смущенный, плащи бросают два врага, Зарецкий 32 шага отмерил с точностью отменной, друзей развел по крайний след, и каждый взял свой пистолет. Значит, ну, мы здесь понимаем, что 32 шага – это общее расстояние между дуэлянтами, а на каком расстоянии находятся барьеры, мы не понимаем, но, скорее всего, это либо 10, либо 12 шагов.
То есть встаем на исходную, по команде сходитесь, все идут к барьеру.
Идут к барьерам, да. Стреляют. Идут, значит, барьера 2. Не так, как в фильме Сарика Андреасяна. Но, кстати, любопытно, что аналогичную ошибку совершил в свое время никто иной, как Илья Ефимович Репин, когда писал сцену дуэли. У него там тоже почему-то, так сказать, барьеров вообще нет. Это очень странно. Барьеры были, их было два, и их роль в данном случае исполняют, как сказано четко у Пушкина, плащи. То есть, условно говоря, на расстоянии 10 шагов брошены друг от друга, брошены два плаща, и от каждого плаща отсчитано еще 11 шагов. Всего получается 32.
Ага.
По крайний след это вот на расстоянии 32 шагов. Теперь сходитесь. Ну, по всей видимости, это Зарецкий командует. И дальше они сходятся каждый к своему барьеру. То есть они идут друг к другу, но до своего барьера. А они могут сделать выстрел, не доходя до барьера, а могут дойти до барьера и целиться от него. Теперь сходитесь. Хладнокровно, еще не целя, два врага, походкой твердой, тихо, ровно, четыре перешли шага. Четыре смертные ступени. Свой пистолет тогда Евгений, не приставая наступать, стал первый тихо подымать. Вот пять шагов еще ступили, и Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить. Значит, каждый из них сделал по 9 шагов. И вот Ленский, жмуря левый глаз, стал также целить, но как раз Онегин выстрелил. Пробили часы урочные, поэт, роняя молча пистолет. Почему Онегин выстрелил? Потому что Ленский стал целить в него. И чтобы его опередить, не доходя до барьера, Онегин выстрелил первым, и вот он попал.
Угу.
И что было бы, если бы Онегин промахнулся? Скорее всего, Ленский попросил бы барьер и практически в упор расстрелял. То есть произошла бы та ситуация, которая была в дуэли Шереметьева и Заводовского.
Ага.
Но получилось не так, как у Шереметьева и Заводовского, а так, как у Пушкина с Дантесом. Дантес точно так же, зная, что Пушкин отличный стрелок, из ближнего расстояния он уж точно не промахнется, выстрелил первым и попал. Пушкин все равно стрелял, но стрелял из положения лежа. Кстати, Пушкин попал тоже. Но Дантес прикрывался, пуля попала ему в руку, а пробив руку насквозь, попала в пуговицу мундира. И Дантесу, в общем, кому-то повезло, потому что он отделался ранением в руку и контузией груди. Если бы пуля попала не в руку, возможно, Дантес тоже был бы убит, или, во всяком случае, гораздо тяжелее ранен. А так он через несколько дней уже был в полном порядке. Поэт роняет молча пистолет, на грудь кладет тихонько руку и падает. Туманный взор изображает смерть, не муку. Так медленно по скату гор, на солнце искрами блистая, спадает глыба снеговая, мгновенным холодом облит. Онегин к юноше спешит, глядит, зовет его напрасно. Его уж нет, молодой певец нашел безвременный конец. Предполагались попытки оправдать Онегина тем, что на самом деле он стрелял в ляжку.
Ага.
Бывали такие случаи, когда выцеливали в ногу, а попадали в живот или в грудь. Такое бывало. Например, считается, что когда стрелялись Грибоедов и Якубович, Якубович метил, на самом деле, Грибоедову в ногу, но попал ему
в руку.
В руку и отстрелил мизинец, как известно. Я, правда, в это не особо верю, потому что Якубович, может быть, стрелял в живот, потому что...
И не попал.
И не попал. Поверить в то, что Якубович не хотел Грибоедова убить, Якубович, который винил именно Грибоедова и в самой ситуации, и в смерти своего друга Шереметьева, в том, что он так легко и вообще настаивал на этой дуэли, на второй.
Да.
У меня есть в этом сомнения. Ну, может быть, и так. Вот. Хотя эмоциональные качели возможны, и я могу поверить в то, что Онегин минуту назад хотел Ленского убить, поняв, что тот хочет его убить. Вот это вот разъярение в момент дуэли, как у Заводовского произошло, да, когда он не хотел Шереметьева убивать, а потом, когда понял, что тот едва его не убил, решил ему отомстить. Может быть и так. А когда это совершилось, раскаялся, бросился, было уже поздно. Так или иначе, Ленский мертв. Недвижим он лежал, и странен был томный мир его чела. Под грудь он был на вылет ранен, дымясь из раны кровь текла. Тому назад одно мгновение в нем сердце билось вдохновение. Вражда, надежда и любовь, играла жизнь, кипела кровь. Теперь, как в доме опустелом, все в нем и тихо, и темно. Замолкло навсегда оно. Закрыты ставни, окна мелом забелены. Хозяйки нет. Где бог весть, пропал и след. Приятно дерзкой эпиграммы взбесить оплошного врага. Приятно зреть, как он упрямо, склонив бодливые рога, невольно в зеркало глядится и узнавать себя стыдится. Приятней, если он, друзья, завоет с дуру. Это я. Это очень интересная история, очень интересное замечание. Пушкин любил писать эпиграммы, был мастером этих эпиграмм, и одна из наиболее известных его эпиграмм была написана на графа Сергея Семеновича Уварова, министра народного просвещения и автора знаменитой триады «Православие, самодержавие, народность». Ну, помимо этого, Уваров был еще цензором Пушкина, и крови у него попил немало. В свое время Николай I сказал Пушкину на первой встрече в Чудовом монастыре, что он будет его единственным цензором. Наврал, конечно.
Подтянул Уварова.
Да, главным цензором был Уваров, и Пушкин его лютой ненавистью ненавидел. Возможно, еще и потому, что Александр Сергеевич сам хотел занять при императоре Николае вот это вот место советника, неофициального советника, вот такого совести нации, который будет рассказывать, как правильно. Не получилось. Это место занял Уваров, и Уваров выдвинул концепцию тотальной консервации, которая Пушкину на самом деле была не близка. Хотя, безусловно, Александр Сергеевич был верноподданным, то есть путь революции отверг, но ему хотелось, чтобы государь сверху даровал целый комплекс реформ, которые бы изменили жизнь России. И вот к Уварову отношение у него было очень тяжелое, такое недоброжелательное. И Уваров действительно был человеком, мягко говоря, не самых высоких моральных качеств. И вот произошел эпизод, который Пушкин очень едко высмеял. Дело в том, что Уваров был не очень богат. У него через жену был богатейший родственник, это граф Шереметь, владелец знаменитого Шереметьевского дворца на Фонтанке, если говорить о Петербурге. И Шереметьев долгое время не женился, и вот, будучи еще не женатым, он путешествовал по югу России и там тяжело заболел. Об этом слухи дошли до столицы, и Уваров, маня себя наследником Шереметьева, нанес визит в Шереметьевский дворец.
Погорячился.
Пошли слухи о том, что Уваров чуть ли там не составил уже опись имущества, предполагая, что вот еще день-два, и это все станет его собственностью. Ну, Александр Сергеевич тут, конечно, разошелся. Он написал язвительнейшее стихотворение, которое называется «На выздоровление Лукула», укрыв, так сказать, всех участников данных событий под древнеримскими прозрачными псевдонимами. Цензура по глупости все это пропустила. Нужно учить древнеримскую историю, чтобы понимать, что к чему. Ну вот, Сазура, это все это было опубликовано. Уваров был, ну, все поняли, естественно. Уваров был опозорен жутко. Ну, есть такая легенда, что Александр Христофорович Бенкендорф вызвал Пушкина и задал ему грозный вопрос: на кого эта эпиграмма? Пушкин ему ответил: на вас. Бенкендорф захохотал. Ну, это легенда. Бенкендорф захохотал, а Пушкин ему сказал: вот видите, вы себя не узнаете в герое этой эпиграммы, потому что она не про вас написана. А тот, про кого она написана, тот себя узнал. Вот. Вот это вот завоет с дуру, это я. Это такое предсказание вот этих событий, потому что Уваров был очень жестоко уязвлен. Там были намеки на него очень прозрачные. Еще приятнее в молчании ему готовить честный гроб и тихо целить в бледный лоб на благородном расстоянии, но отослать его к отцам едва ли приятно будет вам. Вот это, кстати, очень откровенное признание, потому что Пушкин, несмотря на всю свою задиристость, он никого не убил. В тоске сердечных угрызений, рукой стиснув пистолет, глядит на Ленского Евгений. «Ну что ж, убит», — решил сосед. Убит, мы видим, что у Зарецкого все просто, ну, убит. Убит, сим страшным восклицанием сражен. Онегин с содроганием отходит и людей зовет. Зарецкий бережно кладет на сани труп оледенелый. Домой везет он страшный клад. Почуя мертвого, храпят и бьются кони. Пеной белой стальные мочат у дела и полетели, как стрела. Друзья мои, вам жаль поэта, в отсвете радостных надежд, их не свершив еще для света, чуть из младенческих одежд увял. Где жаркое волнение, где благородное стремление и чувства мыслей молодых, высоких, нежных, удалых, где бурные любви, желания и жажда знаний и труда, и страх порока, и стыда, и вы заметные мечтания, вы призрак жизни неземной, вы сны поэзии святой. Ну, вот высказывалась, опять же, такая точка зрения, и, в принципе, я думаю, что есть на это основание, что смерть Ленского символически это расставание самого Пушкина с романтизмом, потому что в этот момент, вот в середине 20-х годов, Пушкин становится уже поэтом и писателем-реалистом, и его раздражает, что от него по-прежнему ждут Бахчисарайского фонтана и Кавказского пленника, в то время как он хочет писать уже совсем о другом. И его критикуют как неоправдавшего надежд, а он на самом деле просто перешел на более высокую ступень своего творчества. Потому что он становится автором, который изображает проблемы общества, вещи животрепещущие, которые гораздо серьезнее, чем то, пусть и очень совершенное по форме, что он писал до этого. Но что бы ни было, читатель, увы, любовник молодой, поэт, задумчивый мечтатель, убит приятельской рукой. Есть место влево от селения, где жил питомец вдохновения, две сосны корнями срослись, под ними струйки извелись, ручьян соседственной долины. Там пахарь любит отдыхать, и жницы в волны погружать приходят звонкие кувшины. Там у ручья в тени густой поставлен памятник простой. Под ним, как начинает капать весенний дождь на злак полей, пастух, плетя свой пестрый лапоть, поет про волжских рыбарей. И горожанка молодая, в деревне лето провождая, когда стремглав верхом она несется по полям одна, коня пред ним останавливает, ремянный повод натянув, и флёр от шляпы отвернув, глазами беглыми читает простую надпись, и слеза туманит нежные глаза.
Существует предположение, что Ленский похоронен в одиноком месте, не на кладбище, как фактический самоубийца. И теоретически это возможно, поскольку уголовный закон действительно лишал дуэлянта права на христианское погребение, однако эта норма, как правило, не применялась, во всяком случае при Александре I. Отметим, что никто из известных дуэлянтов Александровского царствования не был похоронен за церковной оградой. Так Чернов упокоился на Смоленском кладбище возле церкви. Прах Новосильцева был перевезен в Москву и захоронен в соборе Новоспасского монастыря. Могила Шереметьева находится на Лазаревском кладбище Александра Невской лавры. Собственно, и позже, в более суровое николаевское время, дуэлянты вполне могли быть похоронены на кладбище. Сам Пушкин покоится в Святогорском монастыре в Пушкинских горах. А, например, Лермонтов, которого пятигорские священники действительно отказались отпевать как самоубийцу, тем не менее был похоронен на кладбище Скорбященской церкви. Поэтому я предложил бы другое объяснение того, почему могила Ленского одинока. Начнем с того, что законы Российской империи вполне разрешали помещику быть захороненным не на кладбище, а на своей земле, в своем поместье. В качестве примера пушкинской эпохи укажем, например, на могилу знаменитого героя 1812 года генерала Карла Ивановича Бистрома. Он завещал захоронить его на своей земле в недавно разбитом парке поместья Романовка в нынешнем городе Кингисеппе. Его могила до сих пор одинока, но весьма примечательна, поскольку ее украшает замечательный памятник работы Петра Клотта. То есть для отдельного погребения на своей земле человек должен был оставить соответствующее распоряжение, выраженное, как правило, в завещании. Мог ли Ленский желать упокоения в одинокой могиле в живописном месте и оставить соответствующее завещание? Безусловно, ведь одинокая могила – это распространенный образ романтической поэзии. Например, вспомним строки Константина Батюшкова. «Иделия не посетила пустынный памятник его, лишь пастырь в тихий час денницы, как в поле стадо выгонял, унылой песнью возмущал молчание мертвой гробницы». Более того, в самом романе «Евгений Онегин» Ленский уже воспроизводил этот образ, тогда, когда рисовал в альбоме «Ольги» в четвертой главе. «Поедет ли домой? И дома он занят Ольгою своей». Летучие листки альбома прилежно украшает ей, то в них рисует сельские виды, надгробный камень, храм Киприды. Видите, сельские виды здесь соседствуют с надгробным камнем. Я предположу, что Ленский, будучи поэтом-романтиком, сам завещал похоронить себя так, чтобы его могила была одинокой и находилась в пасторальном пейзаже, то есть романтически.
Ну и теперь за финалем, почему Онегин не был наказан.
Угу.
Понятно, что по старым законам Петра и Екатерины II Онегин должен был быть казнен. Но, как мы понимаем, в царствовании императора Александра I взгляд на этот вопрос был совершенно другим. Мы уже упоминали, что ни Киселев, ни Заводовский, ни Рылеев не были наказаны за участие в дуэли. В общем-то, никто из таких главных дуэлянтов Александровского царствования наказан не был. И ну, что должно было бы произойти? То есть, это глухая провинция. Да? Понятно, что ну, теоретически можно представить, что подобное решение было бы направлено на усмотрение императора. Как решал эти вещи император, мы уже с вами установили. Император считал дуэли вполне допустимой традицией для русского дворянства и не стремился их упразднить. Поэтому то, что Онегин никак не наказан, это вполне достоверно, естественно, для Александровского царствования. Значит, иногда убийство на дуэли пытались для того, чтобы скрыть, собственно, сам поединок, представить несчастным случаем на охоте. Я сейчас зачитаю один документ эпохи, который рассказывает как раз о таком эпизоде. Это воспоминания Сергея Григорьевича Волконского, нашего знаменитого декабриста. Рассказывает он о таком любопытном событии, которое произошло, правда, несколько раньше. Арсеньев, дворянин, был уже давно влюблен и искал руки фрейлины великой княгини Анны Федоровны, девицы Ренги. Его желания были увенчаны успехом. Он был объявлен ее женихом, и государь-император, отлично к нему расположенный как человеку, вполне это заслуживающему, благоволил при объявлении Арсеньевым о предстоящем ему счастье как человеку, весьма ограниченному в средствах жизни, дать ему аренду или денежные средства. Эта помолвка получила полную гласность. Едва несколько дней по оной, граф Хребтович, богатый помещик польский, влюбленный также в девицу Ренни, не принимая в уважение бывшую помолвку, себя предложил соискателю руки этой молодой девушки.
А.
Мать ее, прельщенная богатством Хлебтовича, уговорила свою дочь отказать в уже данном с ее согласия обещании Арсеньеву и принять предложение Хлебтовича. Арсеньев, обманутый в своих ожиданиях, не вынес этой обиды и выслал на поединок Хлебтовича, и вызов был принят этим последним. Дуэль была на пистолетах, секундантом у Арсеньева был граф Воронцов, а у Хлебтовича граф Модан. Арсеньев был убит на месте. Весь Петербург, за исключением весьма малого числа лиц, вполне оправдывал Арсеньева и принимал в постигшей смерти Арсеньева душевное участие. Его похороны почтила молодежь петербургская присутствием своим полным участием и явно осуждала Хлебтовича и тех лиц, которые своими советами участвовали в склонении матери и девицы Ренни к неблагородному отказу Арсеньеву. Хлебтович, как осужденный общим мнением, выехал из Петербурга, но семейство Ренни поехало вслед за ним в его поместье, и там свершилось бракосочетание. И здесь публично было объявлено, что якобы погиб на охоте, но это был такой секрет тишины. Сергей Волконский комментирует так. «При сём случае скажу, что в царствовании Александра Павловича дуэли, когда при оных соблюдаемы были полные правила общепринятых условий, не были преследуемы государем, а только тогда обращали на себя взыскание, когда сие не было соблюдено или вызов был придиркой так называемых бритёров». Заядлые, и в этих случаях отсылали таковых бритёров на Кавказ.
Угу.
Дуэль почиталась государем как горькая необходимость в условиях общественных. Преследование как за убийство не признавалось им в его благородном понятии правильным. Вот. То есть вот Сергей Волконский один из свидетелей, которые говорят, что при Александре Павловиче на дуэли смотрели сквозь пальцы. И это объясняет нам, почему Евгений Онегин был никак не наказан за фактически убийство Ленского.
Кстати, о птичках. Вдогонку скажу, что в Соединенных Штатах Америки, где на руках у населения находится гигантское количество нарезных стволов, большинство смертей от огнестрельного оружия – это случай на охоте. Причем без всяких попыток что-то прикрыть, наверное, просто вот так
получается. Я просто хочу здесь сакцентировать внимание вот на чем, что эпоха была такова, что прибегать к каким-то формальным вуалям было, в принципе, не нужно. Они могли это сделать, но могли этого и не делать. То есть объяснять это тем, вот Онегин спокойно уехал, объяснять это тем, что... Онегин как-то с Зарецким договорился, и они как-то скрыли, что имело место дуэль, и представили дело таким образом, что Ленский застрелился, погиб на охоте и так далее.
Всем было понятно, что здесь задета честь.
Знаете... Теоретически, это могло бы, они могли объявить про несчастный случай, но могли и не объявлять, это было совершенно не обязательно, это было в порядке вещей, и Онегин как человек, Онегин же знаком с заядлым дуэлянтом Кавериным, Онегин прекрасно знает, что он не, эпоха такова, что он не будет наказан, потому что никто из крупнейших дуэлянтов фактически не был наказан в эту эпоху. Вот как пишет Сергей Волконский, Александр Павлович не считал это за убийство. Вот, и поэтому вполне достоверно и естественно, что Онегин после смерти Ленского вполне свободно покидает свою деревню и отправляется путешествовать.
Да, неожиданно. Спасибо, Егор Николаевич. Каждый раз натурально глоток свежего воздуха. Что дальше?
7 глава «Из-за мужества Татьяны».
С нетерпением ждем. На сегодня все.